Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Сегодня будет неожиданно много Путина, потому что российский президент наговорил и про Украину, и про ядерное оружие, и про свою картину мира, довольно странную, как мы уже знаем. Также о том, как друзья и соратники Путина отхватывают сельхозугодья в Украине, и о том, что Россию выдворили, кажется, из очередной международной организации. Но начнем, как всегда, мы со сводки обстрелов и боевых действий. Ксюша, расскажи, что известно.
Российские военные сегодня нанесли удары по городу Курахово Донецкой области. Оттуда приходят страшные кадры, потому что под огнем оказался центр города, рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Сейчас известно по меньшей мере о 8 погибших мирных жителях и несколько человек получили ранения. А также более 200 снарядов и мин было выпущено по пограничным областям Сумской области. В одном из районов пожилой мужчина получил ранение. Сумская область и особенно вот эти приграничные районы подвергаются массированным обстрелам каждый день. А также в минувшие сутки была обстреляна Херсонская область. Артиллерия вела огонь в районах населенных пунктов на линии соприкосновения. И был обстрелян сам Херсон. Там погиб один человек. Запорожский район был атакован дронами и ракетами С-300. В результате 3 человека получили ранения, разрушена жилая инфраструктура. На этом фоне издание Financial Times со ссылкой на советника украинского правительства по вопросам обороны сообщает, что Украина может наносить удары на большие расстояния вглубь России. Цитата из этой публикации. «Атаки повторяются, у нас нет ограничений по расстоянию, и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России, в том числе в Сибири». Потенциально имеется в виду. «В Украине мы знаем, как трудно защищаться от подобных воздушных атак. Вскоре в России также не останется безопасных зон», говорит чиновник. Украина, напоминает издание, публично не взяла на себя ответственность за эти удары. Многие детали остаются пока в секрете, в тайне держатся, как это характерно для других спецопераций Киева, таких как, например, комбинированная атака воздушных и морских беспилотников на российскую военно-морскую базу в Севастополе в октябре. Но то, что отличает последние атаки, как подчеркивает Financial Times, это радиус действия, то, что они прорвали российскую противовоздушную оборону и нанесли удар по стратегическим военным базам России, которые ранее считались неуязвимыми. Представители оборонного ведомства и аналитики в интервью журналистам рассказали, что одним из долговременных последствий этих атак может стать то, что Россия, что называется, распылит свои вооруженные силы внутри страны, и это усложнит ведение войны.
Надо сказать, что все отмечают этот удар 5 и 6 декабря по целям в глубине России, собственно, не просто по целям в глубине России, а по аэродромам, на которых стоит дальняя стратегическая авиация в Саратовской и Рязанской областях. И некоторые аналитики говорят, что Москву фактически лишили монополии на уничтожение чужой инфраструктуры. Теперь нигде действительно военные российские не могут чувствовать себя в безопасности, да и, в общем, все, кто их окружает на этих объектах, тоже. Это, в общем, перелом, некоторые говорят, в войне, во всяком случае, психологический. Очевидно, что первыми, кто не чувствует себя в безопасности, это приграничные области России, и там изо всех сил пытаются проявить или имитировать патриотическую активность. Во всяком случае, губернатор Курской области Роман Старовойт уже объявил о создании некой добровольной народной дружины «Патриот» на базе патриотического центра «Патриот». Это тоже цитата из него. Интересно, сколько еще раз он употребит слово «патриот». Хотят 6 тысяч человек там образовать дружину. Что будет это делать дружина против дронов, непонятно совершенно, но понятно, что, скорее всего, будет серьезно распилен бюджет. Скорее всего, появится новая структура, которая будет надзирать как бы за своими же гражданами, потому что мы помним, что добровольные дружины в советские времена за порядком порядком они следили. Там волосы стригли, клёши иногда расшивали и так далее. В общем, они считают, что на это будут выделены некие деньги, в эту дружину будет платное зачисление, там будет выплата зарплат от 15 тысяч рублей и так далее.
Ну, а тем временем становится известно о том, как заключенные, которые уже побывали на войне и вернулись, начали совершать преступления. Об этом, в общем, можно было догадаться еще когда только началась массовая вербовка заключенных в российских тюрьмах, об этом говорили, нетрудно, в общем, это предсказать, и вот действительно это начинает сбываться. Первое преступление, совершенное вернувшимся с войны заключенным. Об этом сообщает телеграм-канал «База». О том, что мужчина, который открыл стрельбу 6 декабря из пулемета по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, это как раз был завербованный ЧВК «Вагнера» заключенный Павел Николин. Произошедшее действительно стало первым известным преступлением, которое в России совершил заключенный, оказавшийся на свободе благодаря ЧВК «Вагнера». Как следует из слитых баз данных, Николин был судим как минимум 5 раз по уголовным статьям.
Кстати, сегодня Владимир Путин признал фактически, что российские военные иногда оставляют свои позиции. Он, правда, считает, что дезертирство не является массовым. Рассказывал он еще много чего про свою, как я уже вначале сказал, картину мира, но об этом немножко потом. А пока я скажу, как совершают преступления соратники Путина. В частности, семейная компания бывшего министра сельского хозяйства России, давнего соратника Путина Александра Ткачева, бывшего также и губернатора Краснодарского края, захватила сельхозугодья 3 украинских агрохолдингов площадью 400 тысяч акров. Это более чем вдвое превышает площадь Нью-Йорка на территориях, которые Россия оккупировала после начала войны. Ткачев, конечно, известен был своими связями с криминальным миром, и под его властью Краснодарский край в свое время был, ну, совершенно криминальной такой территорией. Мы помним Кущевку. Еще с тех пор было ясно, что практики Александра Ткачева ходят довольно близко с практиками преступными. Ну вот Wall Street Journal со ссылкой на руководителей украинских предприятий сообщает, что несколько агрохолдингов были Ткачевым присвоены. Ткачев сейчас является крупным бизнесменом, олигархом. Ну и его компания «Агрокомплекс» произвела этот захват с использованием всех средств возможных, в том числе иногда и под дулом пистолета. Сейчас спецслужбы Украины и прокуратура расследуют вероятную экспроприацию, но, естественно, это никак Ткачева в его действиях не останавливает. Я говорил, что вернусь к тому, что сегодня наговорил Владимир Путин. Путин действительно признал, что уходят с позиций разные там призванные, но мобилизованные, но это не является массовым. И он назвал некие цифры, которым неизвестно, можно ли доверять. По его словам, из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в войсках, из них 77 тысяч в боевых подразделениях, 77 тысяч людей, граждан России – сейчас воюют в чужой стране, на войне, которую уже сравнивают по бессмысленности с Первой мировой. Его слова продолжу. 150 тысяч находятся в боевом резерве. И он говорит, что достижение результатов того, что он называет специальной военной операцией, может быть длительным процессом. То есть он настроился воевать там долго. Да, еще он сравнивал явно себя с Петром Первым. Вот он сказал, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Отъезд такой в историю на 3 века. Ну, и он постоянно говорит о самых разных угрозах, которые он там себе в своих резиденциях напридумывал. В частности, например, Путин обвинил польские националистические круги, как он выразился, добиться включения западных территорий Украины в состав Польши. Вот такая пугалка. И, кроме того, на встрече, собственно, где он все это говорил, встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека, теперь уже абсолютно карманным кремлевским, он начал говорить о ядерном оружии. И фраза у него была такая, которую все истолковали по-разному. по-разному. Зашла речь о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первое ядерное оружие. И вот Путин на это отвечает, цитирую, по поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первое, если не применит первое ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены. И вот я понимаю эту фразу однозначно, что он на самом деле допускает применение России ядерного оружия первым, потому что, ну, а вдруг вот не применишь первым, а вторым уже не получится применить.
Ну, собственно, как и войну начали, как это все подавалось. Не нападем мы, нападут на нас.
Ну да, и кроме того, при объявлении войны было сказано, применим все имеющиеся средства. Сегодня, кстати, Путин тоже сказал, что он любыми средствами будет защищать союзников России. Ну, имеется в виду, прежде всего, скорее всего, Беларусь. Но при этом он так намекнул, что вроде как не даст Беларуси ядерное оружие, естественно, обвинив Запад в том, что уж США точно всем поставили на соседние с Россией территории ядерное оружие и так далее. При этом он, конечно, не упустил случая похвалиться. Он сказал, что российские ядерные силы находятся в более продвинутом состоянии, чем в любой другой стране мира. Но Москва не собирается размахивать ядерным оружием. Очень забавно, какой образ он при этом использовал. Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Наверное, он уже почитал статьи о том, что именно это Россия и делает. Были и карикатуры на эту тему, и обзоры, что постоянная ядерная риторика, ну, например, заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, никем не замеченной не осталось.
Мне нравится тут образ бритвы. Интересно, почему он выбрал именно его, а не какую-нибудь кувалду, кстати говоря, о ЧВК Вагнера и заключенных, или там булаву.
Может, он классику российскую читает, как сумасшедший с бритвой в руке, но
да-да-да.
Там же в ходе этого заседания Карманного совета по правам человека Путин сказал, что нет никаких лагерей для дезертиров, но мы точно знаем, что они есть, есть доказательства от родственников. У нас нет никаких зон, лагерей, все это чушь, фейки, которые не имеют под собой никаких оснований, сказал Владимир Путин, противопоставив российские порядки украинским, где якобы провинившихся расстреливают на месте. Ну вот у него и украинцы расстреливают провинившихся, и Польша мечтает кусок Украины захватить. И он как с бритвой не бегает. В общем, он создает информационную такую картину, которую потом транслируют на российское население. Ничего удивительного нет в том, что она такая довольно замкнутая, последовательная и, конечно же, противоположная тому, что происходит в реальности.
Кстати, что касается Карманного совета по правам человека, стало известно о том, какие вопросы были утверждены заранее, какие вопросы оказались в списке нежелательных. Об этом пишет сегодня издание «Верстка» со ссылкой на двоих членов Совета по правам человека, которые поделились некоторой информацией на условиях анонимности. Так вот, глава Совета Валерий Фадеев утвердил в администрации президента список вопросов, которые членам Совета нельзя задавать Владимиру Путину. Речь шла как раз о сегодняшней встрече. Запретными названы, в частности, темы закона о фейках об армии, тема протестов матерей мобилизованных, плохого оснащения солдат и, кстати, о кувалде, казни бывшего бойца ЧВК Вагнера Евгения Нужина. По словам одного из собеседников «Верстки», Фадеев назвал их мелочью и частным случаем. При этом членам Совета по правам человека, по информации издания, посоветовали спросить Путина о мобилизации, чтобы президент таким образом смог в очередной раз сказать, что она окончена, и успокоить россиян. И вот что еще интересно. В список желательных для обсуждения попал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Валерий Фадеев считает, что он не ограничивает свободу слова, и также членам Совета по правам человека рекомендовали обсудить с Путиным вопросы экологии, западных санкций, отмены русской культуры за рубежом, конечно, как без этого, и проблемы беженцев. Ну, а вот что касается гендерной тематики, по этой теме выступил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он рассказал о том, как не по-людски ходил в туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции. Об этом сообщает российское издание издание «Коммерсант» со ссылкой на, собственно, заявление Лаврова на форуме «Примаковские чтения». Дальше я его процитирую. «Извините меня за подробности, там, в Швеции, я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали на дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски. Просто не по-людски». Я даже не знаю, как это прокомментировать.
Ну, наверное, однозначно, что вообще теперь, во-первых, Лаврову довольно трудно сходить в туалет, и он почему-то этим хвастается. Да, и, кстати, надо сказать, что даже в России есть много довольно мест, где туалеты не разделены, и просто можно воспользоваться туалетом, потому что пространство за кабинками вполне может быть общим и так далее. Но очевидно, что Сергей Лавров, как опытнейший аппаратчик и конформист, всегда чувствует флюиды, которые исходят с самого верха российской власти. Вот в 90-х годах флюиды были демократические. Он обсуждал в Госдуме вместе с помощниками президента Ельцина, как смирять всякие поползновения фракции Жириновского и так далее. Я был этому свидетелем. И при нем развивались всякие управления по правам человека. В МИДе департамент такой был. Как только задули другие ветры, он побежал буквально впереди паровоза, во-первых, на полублатном языке, изъясняясь со своими коллегами. Мы помним его обмен с британским министром иностранных дел Миллибендом. Очевидно, что он чувствует, что тема, затрагивающая там вопросы пола, гендера, кто куда ходит, то ли поспать, то ли отправить естественные нужды, она очень близка Владимиру Путину. И он чувствует, что если он лишний раз об этом вот так скажет,
то он порадует начальника?
Да, начальник улыбнется, скажет: «О, свой, молодец». Ну вот, надо сказать, что это, конечно, России не помогает никак в международном сообществе, и, судя по всему, из очередной международной организации Россию сейчас выпроводят, а это Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, так называемая ПАЧЕС. Там было голосование, сессия ее, этой ПАЧЕС, проходит в Белграде, дружественном, вполне России, в столице Сербии. И в ПАЧЕС входит 13 государств причерноморского региона. Там состоялось голосование по полномочиям российской делегации, и Украина добилась того, чтобы поименно голосовали за полномочия всех членов российской делегации и дали, в общем, только возможность работать в этой ПАЧЕС троим, по-моему, или двоим, и не дали всем остальным. В ответ на это деятель в Госдуме Ольга Тимофеева, она там глава комитета по развитию гражданского общества, все это, конечно, ужасно звучит теперь как-то иронично, по развитию гражданского общества в России и глава комитета Госдумы. Вот эта Ольга Тимофеева заявила о том, что есть решение приостановить выплату взносов России в ПАЧЕС. То же самое, что Россия делала в свое время с Парламентской ассамблеей Совета Европы, откуда в результате ее тоже выдворили. Таким образом, Россия не только не может воспользоваться гендерно-нейтральными туалетами, но и, скорее всего, не сможет воспользоваться механизмом причерноморского сотрудничества уже в скором времени.
В то время, как международное сообщество все больше отторгает и изолирует Россию, ну, в общем, Россия, конечно, сама себя изолирует, оно в то же время все больше принимает Украину. Американский журнал «Time» назвал президента Украины Владимира Зеленского и дух Украины символами 2022 года, и портрет Зеленского поместили на обложку. Как сказано в публикации, в своей жизни многие украинцы брались за любое оружие, которое могли найти, и бежали защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и вертолетами. Успех Зеленского как военного лидера основывается на том, что мужество является заразительным. Это мужество распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент остается в Киеве. Если это кажется естественным для лидера во время кризиса, подумайте об исторических прецедентах, напоминают в «Тайм» и вспоминают, конечно же, бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сбежал из Киева в 2014 году и до сих пор живет в России.
из других международных новостей существенно та, которую только что опубликовало германское издание «Бильд». По его информации, решение о дальнейших обширных санкциях Европы против России будет принято вот буквально сегодня, в среду, в Брюсселе на фоне российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, которые Россия наносила в последние недели, и санкции, те персональные, которые будут введены, кроме санкций секторальных и так далее, будут касаться запрета на въезд, блокировки счетов, ну вот как обычно, когда индивидуальные санкции вводятся, и в общем там все будут, скорее всего, родственники Рамзана Кадырова, например, две его дочери и двоюродный брат. Я напомню, что, кстати, свою старшую дочь, 23-летнюю Айшат, Кадыров назначил министром культуры в Чечне. Ну и всего в списке санкционном к 9-му пакету будет 136 человек, включая 20 депутатов Госдумы, 22 члена Совета Федерации, там будут и 3 вице-премьера, так говорит Бильд. Также коснутся санкции 10 российских судей, 7 чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации украинских детей. Про депортацию украинских детей публикуется все больше информации, в том числе и действительно страшной, и, кстати, связанной с Чечней. В частности, например, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, естественно, украинской областной администрации, сообщил, что российская армия вывозит детей из области Луганской в Чечню для так называемого патриотического воспитания. Дословно Гайдай написал в Телеграм: «Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать из них убийц, которые потом пойдут убивать украинцев». Он сказал, что более сотни уже случаев депортации подростков на территорию России.
За всеми этими событиями мир продолжает внимательно следить, и Украина, судя по всему, не уходит из топа поиска Google за 2022 год. Сегодня эта компания обнародовала данные, сейчас все уже потихоньку подводят итоги года, и выяснилось, что в разделе поисковых запросов Украина все это время занимала 3-ю строчку, а в разделе «Новости» – 1-ю.
Мы, естественно, будем и дальше вносить наш посильный вклад в это во все, то есть давать вам максимум информации, важной об Украине, в наших подкастах.
На этом заканчиваем очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.